Я рада очень видеть знакомые лица. И прежде чем мы начнем нашу сегодняшнюю беседу, я очень прошу вас, простите меня, да? Но пусть поднимут руки те, кто вообще не представляет, куда попал. Нет. Ну просто получилось так, что я так понимаю, что здесь мы собрались и те, кто достаточно долго уже меня знают, да, и те, кто пришли впервые. И поскольку я просто технически не представляю сферу интереса, да, может быть, вы мне подскажете, что бы вам интересно было послушать сегодня? Ну, я как-то подготовилась, чтобы говорить, но, может быть, у вас есть какие-то пожелания, и тогда я просто выполню ваше желание. Нет ничего? Да, пожалуйста. Ага, вот спасибо. Я как раз именно об этом и собиралась говорить. Да, спасибо. Я как раз об этом собиралась говорить. Итак, мои дорогие, насколько я понимаю, предварительная беседа не нужна. Да, то есть все понимают, о чем будет идти речь? Или просто начать с нуля? А? Начать с нуля или как? Да. Хорошо. Итак, значит, мы с вами, ну, если у вас сохранится интерес, то мы с вами будем встречаться на протяжении трех лекций, да? Вот мы сегодня с вами встретились уже. Меня плохо слышно сзади, да? Да? А, не слышно вообще? Ну, не видно, это еще полбеды. На стол? Нет, на стол. Хотя, может быть, по ходу приду, сяду, чтобы всем было видно. Итак, мои дорогие, если вам будет интересно, то мы с вами встретимся три раза. Сегодня мы уже встретились, встретимся завтра утром в 9 часов, насколько мне известно, и вечером в 6. И я подумала, что во всех случаях, если это, ну, как я была поставлена в известность, у вас здесь ведический центр, да? То есть приходят люди, которые интересуются ведической культурой. И я надеюсь, что все присутствующие уже проинформированы о том, что ведическая культура – это не просто культура индусов. Это культура ариев. Да? Это культура ариев. И есть сейчас множество людей, которые изучают эту культуру, и которые пробуют в каком-то смысле, может быть, ее воссоздать. О чем идет речь? Речь идет о смысле человеческой жизни. Я, может быть, хотела бы назвать вот эти наши трехдневные встречи. Мы, может быть, проведем под эгидой, так, может быть, вот такого девиза: «На пути от ненависти к любви». Итак, чем вообще должны быть заняты, то есть вообще чем? Чем была занята арийская культура? Потому что мы все должны понимать, что любая цивилизация, которая она существует, ничего, дай себе отсюда начнем. Любая цивилизация, которая она существует, она обязательно имеет какую-то идеологию. Так как, например, в современном мире провозглашена идеология атеизма, когда за основу принято то, что человек рождается один раз, да? Человек рождается один раз, человеческое тело, оно временно, оно имеет конкретные потребности, и удовлетворение этих потребностей совместить с тем, чтобы получить от жизни максимальное количество удовольствий, провозглашено смыслом человеческого существования. Когда это смысл нашего существования, мы естественным образом входим друг с другом в отношения, которые строятся на основе соперничества и вражды. В Слава Богу, какое-то вот последнее время, последние 50-60 лет, как-то более или менее человечеству удалось отойти от очень грубых проявлений вражды, которые на самом деле были очень специфичны истории человечества на протяжении последних 5000 лет. Да? И сейчас мы в основном взаимодействуем друг с другом в поле соперничества. Причем соперничество на всех уровнях. Да? О соперничестве говорят, начиная вообще вот с этих пластических операций, да, где уже, скажем, докончая до того, что очень взрослые люди входят в это поле соперничества за чувственное наслаждение с молодыми людьми. Да? Это и есть взаимоотношения на основе вожделения. То есть человек все время хочет наслаждаться, и он связывает свое наслаждение с потребностями тела. Ему кажется, что если он хорошо покушал, имеет возможность отдохнуть, защищен, и потому что его никто не может тронуть, и может иметь свою интимную жизнь, то он, значит, достиг реализации всех целей, каких только можно было достичь, значит, в человеческой жизни. Арийская цивилизация приняла несколько иную систему ценностей. Она прожила тысячелетия под эгидой решения другой задачи. Что за задача была поставлена перед каждым участником арийской культуры? Арийцы, они рассматривали человеческую особь как промежуточную. Промежуточную особь, которая она имеет в себе характеристики животного мира. Да? То есть чисто по структуре тела мы похожи на животных, мы не можем это отрицать. То есть у нас тоже есть постоянная потребность в пище, постоянная потребность в отдыхе, потребность быть защищенными, да, и есть инстинкт размножения. И это то, что, если можно так сказать, простите, пожалуйста, за сравнение, это просто как будто животная часть человека. Но арийцы, они задумались, что если мы просто творение природы, и наше предназначение так же бессмысленно, как, например, бессмысленно существование льва или, я не знаю, там, оленя или еще кого-то, то зачем нам дан разум? Да? Арийская мысль, она искала ответ на этот вопрос. Зачем человеку был дан разум? Неужели только для того, чтобы заниматься животной деятельностью более изощренными способами? И, как я всегда говорю, видеть свою цивилизованность в том, чтобы пожирать чужие трупы не когтями и зубами, а вилкой и ножом. И это считать симптомом цивилизованности. Да? Исследования их философской мысли привели их к тому, что у человеческой особи, кроме разумности, есть еще одна потенция, нет, две, простите, еще две потенции, которые не присущи животному миру. Это способность к творчеству и способность к вере. Да? Вот эти два явления отличают человека от животного мира. И отсюда арийцы пришли к выводу, что значит разумность им дана для того, чтобы эта разумность была использована вот в этих двух точках. Да? Теперь, если мы будем брать, что на самом деле разумность дана для того, чтобы творить, а в творчество мы можем спокойно вводить и научные исследования человека по природе, по окружающей среде, да, и то, чем мы на самом деле на сегодняшний день, мы не можем это отрицать, человек, занимаясь такими научно-техническими исследованиями, мы достигли очень больших результатов. Я в последнее время много говорю об этом, но сами по себе мы еще недостаточно трезво оценили, человечество еще не оценило вообще, на какой уровень жизни оно вышло, когда у человечества, у ученых появились нанотехнологии. Кто-нибудь знаком с этими технологиями? На самом деле человечество сейчас, насколько я понимаю, находится под большой угрозой. И сейчас я каждый раз это говорю, что каждый раз я, когда даю какую-нибудь лекцию где-нибудь или по интернету, я обычно стабильно даю лекции два раза в день, у меня каждый раз бывает вот это чувство, что, может быть, это последний раз, когда я говорю с разумными людьми, с людьми, у которых есть право на свободу выбора. Потому что нанотехнологии – это те самые технологии, которые привели научно-технический прогресс к той точке, где, насколько я понимаю, как говорят ученые, уже запущены в промышленность вот эти маленькие наночипы, которые мы с вами глотаем, да, и которые, когда уже будет видно, что проглотили все, ими можно будет управлять и нашими судьбами, и нашими настроениями, и нашими желаниями, и нашим поведением. То есть на самом деле человечество к этому моменту имеет уже технологию, по которой какие-то избранные будут просто свободно управлять всеми остальными. Кто окажется среди избранных, неизвестно. Кто окажется среди остальных, всем понятно. Да? И поэтому мы можем понимать, что на сегодняшний день мы еще не оцениваем, в каком мы капкане уже оказались, именно благодаря научно-техническому прогрессу. И какие возможности есть у нынешних ученых и руководителей человечества вот по этому вопросу. Но пока мы все еще разумны, и пока у нас есть еще свобода выбора, мы будем пробовать философствовать, если вы не возражаете. Итак, арии, они пришли в конечном итоге к тому выводу, что разумность им дана для того, чтобы реализовать свою потенцию к вере. И целью жизни было провозглашено самосовершенствование. То есть точно так же, насколько для нас с вами естественно с утра встать и думать только о том, есть ли у нас пища, достаточно ли мы хорошо защищены, сможем ли мы сегодня наслаждаться с противоположным полом, и есть ли у нас достаточная защита, когда арийцы открывали глаза, они думали о другом. Они думали о том, а что сегодня они должны сделать, чтобы стать чуть лучше, чем были вчера. Арийская концепция, ну, я просто не буду ее рассказывать, потому что вы сказали, что сначала говорить не надо. Да? То есть мы все здесь сидящие, хорошо осведомлены в том, что арийская концепция, она рассматривает идею того, что человек, он вообще все живое, имеет духовное начало. Имеет духовное начало, это вот эта концепция сама по себе уже рождает множество вопросов. И один из них заключается в том, если мы духовное начало, то есть если мы вечные живые существа, что привело нас в этот мир жестокости? Потому что никто из нас не может отрицать, что реалии материального мира, в котором мы с вами живем, они жестокие. Да? И жестокость, она порождается временностью этого тела. Да? И как я обычно говорю, здесь все основано на психологии страха. Потому что любой человек, который захотел бы причинить мне вред, он может это сделать. Потому что у меня очень уязвимое тело. Да? И вот эта уязвимость тела, она вгоняет нас. Вот в это постоянное, мы это ощущаем, мы это не ощущаем, мы это не важно. Подсознательно этот страх от уязвимости тела постоянно есть. Да? И человек всегда старается прожить свою жизнь так, чтобы у него было минимальное количество врагов, как можно меньше врагов. Потому что любой враг – это человек, который просто может нас уничтожить, в зависимости от того, насколько он нас ненавидит. Да? Значит, есть вот эти реалии этого мира, но вместе с этим есть еще одна реалия, которая никак не вписывается вообще в реалии этого мира, в котором мы с вами живем. Потому что если мы берем исходные данные этого мира, то у нас не должно было быть той склонности, того стремления, которое есть на самом деле у всех. Это жуткая тоска, жуткое желание вообще любить и быть любимыми. На самом деле живое существо, начиная вообще от животных, если кто-либо из вас общался с животными, хорошо знает, что это точно так же проявлено у них. Все живое хочет любить и хочет быть любимым. И с точки зрения психологии вообще непонятно, откуда вообще родилась вот эта склонность, эта жажда в этом жестоком мире. Арии, они пришли к выводу, что эта склонность, это стремление вообще к любви, это характеристика нематериального мира. Это характеристика вечной души. И значит, они пришли к тому пониманию, что если мы все духовное начало, это прямо указывает на то, что... Ничего, да, что мы так говорим? Вам интересно слушать? Если вам не интересно, вы меня остановите. Да, вы меня остановите, скажите, что интересно, мы сразу сделаем переход. Итак, мои дорогие, арии, они пришли к выводу, что, ну, если совершенно логичный вывод, да, что если мы все духовное начало, это означает, что существует какой-то мир, да, существует какой-то мир, из которого состоят вот эти духовные живые существа, и обычно в быту этот мир называют духовным миром. И получается, что характеристика этого мира – это любовь. Потому что характеристика нашего мира – это вражда и соперничество. Мы постоянно соперничаем друг с другом в борьбе за кусок хлеба, за территорию влияния, еще за что-то. Да? И каждое утро, ну это хорошо знают женщины, каждое утро каждая женщина приводит, я не знаю, надрывается просто, чтобы выглядеть так, чтобы иметь территорию чувственного наслаждения, чтобы победить в этой жестокой борьбе, в соперничестве за красоту, в соперничестве за, простите, пожалуйста, мужчины, за вожделенных мужчин, для того, чтобы обратить на себя их внимание, да, чтобы не остаться в одиночестве. Вот это самое жуткое чувство для живого существа – остаться в одиночестве. Потому что каждый из нас, ну, до потери пульса уверен, что он достоин любви. Правда?
Да.
Никто же из нас не думает, что... Я не видела людей, которые сидят и думают, я достоин ненависти. Да? Нет таких среди нас. И я, например, когда читала книги Дейла Карнеги, еще лет 30 тому назад, у него там была такая история про американского гангстера, который, собственно, лично пристрелил в голову 80 человек. Но когда его поймали, в момент, когда на него надевали наручники, он сказал репортерам: «Человечество так и не узнало, какое доброе сердце билось у меня в груди». Да? И это на самом деле совершенно не смешно. Это характеристика всего живого в этом мире. Ни одно живое существо не думает о себе плохо. Да? Ага. И значит получается, что вот это... Вам интересно, да, слушайте? Да? Вот получается, что вот эта склонность, эта потребность в любви, это потребность самой души. И мы, если... Я просто рассказали, не хотите, значит не хотите, значит это вы знаете. И мы получаем противоречие, что любящее живое существо... Нет, простите, не любящее, предназначенное для любви живое существо, а вот эта потребность любить и быть любимым говорит о том, что мы на самом деле предназначены для этого. Да? Потому что иначе зачем должна была в нас быть заложена эта склонность? Достаточно было бы, чтобы мы просто тупо рождались, тупо ели, тупо размножались. Да? В природе самой Этого было бы вот так достаточно, согласны? Незачем было, да? Потому что когда мы изучаем психологическое строение всего живого, мы обязательно приходим, мудрецы, они обязательно приходят к тому пониманию, что в этом мире есть противоречие. То есть на самом деле все, что живое, оно не находится в гармонии с этим миром. Оно находится с этим миром в противоречии, в противоборстве. Да? Мы постоянно... Мир, что он делает? Он постоянно пытается нам доказать наше ничтожество. Или нет? Если вот мы все пустим... Давайте попытаемся представить, что мы перестали драться за свое положение. Что происходит в этом мире с самотеком? Самотеком мы через день умрем, потому что никому не будет до нас дела вообще. Да? Мы постоянно должны миру напоминать о себе, постоянно должны доказывать ему вот это, то, что он в нас нуждается, даже если в этом форме дворника, но все равно нуждается, да? Чтобы иметь кусочек хлеба. То есть сам мир, он устроен так, что он вообще не настроен никого из нас развлекать. Он сам по себе, если его отпустить спокойно, он просто начинает нас уничтожать. Потому что тут же появляется кто-то сильнее, смотрит нам в глаза, думает, а, вот этот не сопротивляется. Козел, значит, все. Где тут у него что есть? Можно все это, можно все беспрепятственно отобрать. Да? И поэтому каждый день приходится вот это, собраться в национальное сознание, этим национальным сознанием взять территорию, эту территорию вооружаться, значит, защищаться, не знаю что, для того, чтобы просто спокойно сидеть. Да? Вот я, например, приехала к вам из страны, которая, она очень маленькая. Очень маленькая страна, это значит, трудно обеспечивать безопасность. Да? И мы живем. Маленькая христианская страна, в которой живет всего 2 миллиона с лишним человек, да? И окруженная 3 мусульманскими странами в общей сложности в 200 миллионов людей, да? Которые еще с того края просто растащили все земли этого государства, да? Оставили вот такой маленький пятачок, и, конечно, в любой момент были бы рады этот пятачок тоже проглотить. Да? Почему я это говорю? Потому что вот когда живешь в такой стране, и каждый день в глазах людей видишь этот страх, что не дай Бог, если вдруг в мировой политике одна соломинка двинется не туда, вот эти 200 миллионов через час будут в центре столицы. Да? И когда вот это так выпукло видно, да? Вот это необходимость самозащиты. Когда государство сильное и самозащита обеспечена, люди ходят без этого, без этой фиксации, да, потому что в подсознании есть, мы защищенные, потому что мы живем в сильной стране. И кажется, что этой проблемы нету. Но на самом деле эта проблема есть, просто она обеспечена. Да? Теперь. И поэтому мы можем понимать, что эти реалии, они совершенно не предполагают, да, удовлетворение вот этой нашей потребности в любви. И в современном мире, честно говоря, я когда смотрю, вот так жалко людей, да. Они бедные бегают туда-сюда, в тренинги, в фэншуй, не знаю еще что, в любое место, лишь бы найти вот этот ключ. Ключ к счастью. Вот каждый говорит, я вам обещаю счастье. Продаются книжки, проходишь, с ума сходишь. Это исполнение любого желания за 30 минут. Да если бы это желание можно было за 30 минут исполнить, сейчас все человечество было бы занято только этим. Напишите на шарике красным этим, пока солнце взойдет, пустите. Вот когда солнце восходит, значит, оказывается, этот шарик вместе с ним летит. Это, он попадает туда наверх к Богу, ближе к Богу, да, и Бог читает наше желание и исполняет. Да? Ну и я обычно говорю, вот беготню по всем этим направлениям надо заканчивать. Почему? Потому что мы должны понимать, что когда начинаются разворачиваться какие-то технологии, которые уже действуют на уровне тонкого мира, там такая же война. Вот как на уровне грубого тела я говорю, я хочу этот стакан. И как только я выдвинул свою руку, 200 рук обнаруживается на этом стакане. Да? Вот точно так же, как только какая-нибудь книжка выходит, что напишите на шарики, как только я пишу на шарики чье-то имя, оказывается, на это имя уже 200 заказов есть. И бедный Бог тут не знает, как разорваться, чтобы эти 200 желаний исполнить. Наверное, исполняет того, кто первый написал. Я не знаю, как это все действует. Да? Но мы должны понимать, что на самом деле вот это все нас же ведут за нос кругами. Кругами ведут за... Нет, простите, мы сами ведем себя за нос кругами, обивая разные двери в надежде на то, что мы можем за несколько минут удовлетворить вот эту нашу потребность любить и быть любимыми. Арийская философия, она, как я уже сказала, проанализировав этот мир, приходила к пониманию, что этот мир – это не мир любви. И если мы хотим реализовать свою потенцию любви, мы должны вернуться туда, откуда мы пришли. В тот самый духовный мир, который и является миром любви. И, наверное, у вас у всех сейчас это возникло желание просто встать и уйти. Потому что если любовь нельзя реализовать здесь, и если опять идет разговор о том, что это надо ждать, пока умрешь и попадешь в этот самый духовный мир, то это все надоело, не хотим слушать. Потому что нам счастье нужно прямо здесь, прямо сейчас. Но как раз на протяжении этих трех дней мы с вами будем говорить об очень практических вещах. Итак, арийская культура, как я сказала, можно я сниму, да, простите, оно просто, спасибо вам большое, при всем уважении, простите, жарко просто. Значит, это, и арийская культура, как мы уже это с вами обсудили, она ставила перед собой задачу преодолеть животные инстинкты и войти в человеческой особи, в какие-то такие отношения, которые отличали бы человека от животного. Животные ведут не такую нескончаемую борьбу вообще за превосходство, за территорию. Мы знаем, да, что все хищники, они обходят свою территорию, так или иначе, не будем уточнять детали, отмечая свою территорию, значит, каким-то образом для того, чтобы другие хищники понимали, что в этой территории один хищник уже есть. Да? И мы можем видеть, что точно так же поступают многие люди. В арийской расе есть один человек, который очень нравится мне. Очень нравится мне, и я в последнее время стараюсь довести до всех своих слушателей его, сказать, его образ мысли, сказать, это было бы не очень корректно, сказать его зов тоже слишком лирично, да? Но я пытаюсь во всяком случае представить ту концепцию, которую арийцы, они берегли на протяжении тысячелетий, которую они 500 лет тому назад приняли решение отдать человечеству. Что за концепция? Концепция заключается в том, что если Бог действительно есть, то есть разговор очень прагматичный. Мы с вами будем говорить очень прагматично. Без всяких этих шариков, выпускания шариков с этим, да? Очень прагматичный разговор. Если Бог есть, это означает, он какая-то личность, правда? Да или нет? Это значит, что он какая-то личность. Если это личность, и если это Бог, это означает, он личность с невероятным могуществом и с невероятными потенциями, правда? Теперь. Если он личность, это означает, когда я разговариваю с ним, он может меня слушать, где бы он ни был, потому что у него невероятные могущества. Правда? Правда. Теперь. Арийцы, они идею Бога разделяют на две концепции. Первая концепция – это та, что Бог, он обладает невероятным могуществом. И на первоначальных этапах духовной жизни – человек, он сразу привязывается именно к этой его потенции. Да? Почему? Потому что каждому из нас нужна подпорка. нужна защита, да, для того, чтобы обрести счастье в этом мире. Потому что мы в детские годы думаем, что до нашего счастья всем есть дело. Это пока мы молодые, мы думаем, вот мы сейчас закончим школу, и весь мир будет заниматься только тем, что будет делать нас счастливыми. Да, если вы помните это время, оно именно такое. Потом потихоньку мир начинает давать нам очень неожиданные пощечины. Самое главное из которых, что если ты не будешь надрываться, чтобы доказать, что ты вообще из себя что-то представляешь, весь мир просто прочно о тебе забудет. Ты будешь похож просто, ну я не знаю, как, с чем нас сравнить, да? С червяком, который когда вообще умрет, никто даже не заметит, что это вот что-то было, а теперь его нету. Да? Вот в этом смысле я думаю, что молодцы они, эта группа хорошо она вообще задействовала, да? Кто-нибудь из вас видел фильм «Моцарт»? Да? Вот помните этот эпизод, когда его выбросили в яму? Общую яму кладбища. Да? Вот он очень хорошо пока Моцарт жил, он думал, что он что-то очень значительное. Да? А потом, когда он умер, да за ним просто даже никто не шел. Его две девочки взяли, принесли, замотали в мешок, зашили, поставили им это самое, отнесли, выбросили в общее кладбище, посыпали этим. Как, чем? Что-то, чтобы не было бактерий. И все. И все, что от него осталось. И это то, что останется от каждого из нас на самом деле. Да? И я всегда привожу этот пример, потому что на самом деле в свое время он меня потряс. Был такой герой арийский, Юдхиштхира, царь. Однажды у него спросили, что удивительное в этом мире, самое удивительное. И он сказал, самое удивительное в этом мире – это то, что все видят, что все умирают, но все живут так, как будто они будут вечные, как будто лично их эта смерть обойдет. Да? Спасибо. И значит, арийская раса, она добивалась того, чтобы каждый человек, в отличие от нынешней цивилизации, которая добивается того, чтобы мы прочно забыли вообще проблемы, связанные с временностью нашего существования, арийская цивилизация, она как раз была настроена на это, чтобы с самых детских лет вот этот счетчик включить, чтобы мы всегда помнили, что мы временны в этом мире, но одновременно понимали, что мы на самом деле вечны. Да? Вот когда приходит это понимание временности и вечности, это и есть на самом деле первый уровень духовной реализации. И потому мы все должны понимать, что какое-то время нужно просто потратить на то, чтобы изучать этот раздел духовного знания, выслушивать эту аргументацию для того, чтобы наш разум просто понял это, что мы вечные. Потому что пока мы не поймем, пока мы просто верим, сентиментально, просто кого-то послушали, поверили в это, наше поведение не изменится. Мы останемся мизерными. А в духовную жизнь приходят, да, не только для того, чтобы эксплуатировать идею Бога, для того, чтобы получить исполнение своих желаний, да. Ну, оно просто можно понять, чтобы оно крутилось, чтобы всем было хорошо. Вам интересно пока?
Да, да, да.
Ну просто, блин, вот поверните его лицом ко мне вообще. И пусть она иногда крутится к ним. Все хорошо. Я думаю, вам тоже сейчас будет прохладно, и мне, и вам уже поровну все будет, да? Итак, мои хорошие, концепция бога ариев, она очень прагматична. В ней нет эфемеральных обещаний. И, собственно, лично мне ведическая концепция или концепция ариев понравилась именно этим. Я это всегда везде озвучиваю. О чем идет речь? Если мы духовное начало, и если наш мир, истинный мир, в котором мы должны жить, это духовный мир, в котором мы живем вместе с Богом, и этот мир – это мир любви, а мир, в котором мы живем, это мир, как мы понимаем, ненависти. Но оно же нормально крутилось, в чем была проблема?
Высокосильно просто крутилось.
Лучше брать хорошее.
Все, right. Спасибо большое. Так, ну и где мы были? А, да, религия прагматична. Да, религия прагматична. Это самый интересный момент арийской доктрины. В чем ее прагматичность? Ее прагматичность заключается в том, что если вы заметите, мои хорошие, то при объективности, да, вот если без предвзятости, мы можем видеть, что, посмотрите, в этом материальном мире на самом деле, как говорит арийская культура, есть тройственные страдания, да? То есть страдания, которые обеспечивают нам наше собственное тело и наш ум, да? Страдания, которые к нам приходят от других живых существ, и страдания, которые приходят от стихийных бедствий. И вот перед этими тремя видами страдания мы абсолютно бессильны. Потому что мы можем вообще с неба получить болезнь уже при рождении, да? И всю жизнь вообще промучиться во всем этом, не понимая вообще, откуда это все пришло. Страдание ума – это вообще ужас, потому что одна привязанность ума может испортить нам целую жизнь. И всю жизнь грызть наше нутро и так и не дать нам насладиться всем тем, что у нас реально было в жизни. Да? Вот все время с этой привязанностью мечты о том объекте, который нам так и не достался. Да? Ну, об остальном и стоит, и вообще говорить не стоит, потому что другие живые существа и природная стихия, они когда уже активизируются, то это не знаешь, куда спрятаться, да, вообще. И поэтому мы должны понимать, что на самом деле реалии этого мира, они очень тяжелые, и обычно такое впечатление, что религия, она приходит просто для того, чтобы помочь вот так пройти с нами по жизни рядом и помогать нам терпеть. Правда? Религия же на самом деле ничего другого нам не предлагает, как доктрина. Вы не замечали? Просто вот в этой жизни прими принципы нравственности, эти принципы соблюдай, независимо от того, в этой нравственности ты счастливый, несчастливый, если несчастливый, терпи, если счастливый, хорошо, значит повезло. Причем никто не может объяснить, почему в этих же религиозных принципах кто-то счастливый, то есть кому-то Бог дал счастье, а кому-то Бог, ну ты хоть разорвись, этого счастья нету и все, а ему только терпение. Да? И мы можем понимать, что на самом деле обычно религиозные доктрины, они, можно я скажу как есть, да? Они не смеют сказать, что могут решить проблему страдания. Правда? В конечном итоге, если мы хорошо подумаем, они все предлагают терпение. Причем, вот когда есть страдания, это сделал Бог, и никто вообще не может понять, зачем это Богу было нужно, это его дела вообще не обсуждаются, да? Ему было виднее, раз он тебе это сделал, значит, это нужно за какие-то грехи, да? И тогда, например, у любого религиозного человека, который придерживается религии, которая не принимает идею перевоплощения, у него нет ответа на вопрос, а почему появляется страдание вообще с момента рождения, да? То есть как Бог решает, что кто-то должен, я не знаю, там, родиться принцем, да, и над каждым его волосом должно быть это, по три служанки, да? А кто-то должен родиться у пьяницы и всему миру на него наплевать вообще. Да? Даже собственному родителю, который может просто взять собственного ребенка, продать за бутылку водки. У нас же есть и такая реалия. Да? И нет ответа на этот вопрос. Ни одна доктрина на этот вопрос ответа не дает. Да? Это, ну, Бог решил. И тогда Вот на фоне этих реалий и идея любви к Богу. Да? И на самом деле мы можем понимать, что в этом случае, когда человек получает страдания, он занят только одним. Если он искренне верующий, он оказывается в очень тяжелом положении, потому что он всю жизнь бывает вынужден оправдывать жестокость Бога, потому что понять ее не может. Вот тебе вся религия. Арийская доктрина, как я сказала с самого начала, она очень прагматичная. Она состоит из двух разделов. Идея заключается в том, я сожалею, что у меня нет возможности рисовать, да, но я так скажу, вы будете представлять. Я гречанка, обычно умею говорить руками. Итак, значит, посмотрите. Арийская доктрина, она делит религию на два раздела. Первый раздел, как я обычно говорю, приходит для того, чтобы вмешаться в наши материальные дела и помочь нам в этих материальных делах. Эта религия, она в арийской культуре, отлично, в арийской культуре она называется дхарма, то есть раздел религии, который основан на религиозных ритуалах. И посмотрите, вот этот раздел, он просто уникальный. Почему? Литература пишет, литература ариев пишет. Значит, вот эта самая дхарма, то есть религия, которая пришла помочь человеку это урегулировать свое материальное существование, оно приводит. И кажется, если речь идет о религии, да, речь должна быть о том, что это к нравственности, я не знаю, там, каким-то духовным результатом, да? И вдруг звучит идея к экономическому развитию. Смотрите, как прагматично. Есть ритуалы, которые просто приводят к экономическому развитию. Это экономическое развитие обеспечивает возможность исполнять свои желания. И тогда у каждого из нас возникает вопрос, а что это за религия вообще? Чем она отличается от материализма? Да? Если это просто методика развить свою экономику и исполнять свои материальные желания. А там есть один этот крючок, на который мы должны попасться. Что за крючок? Духовным результатом этого процесса является на самом деле архиважный переход в психологии человека. Духовным результатом этого процесса является то, что человек для исполнения своих материальных желаний перестает соперничать и враждовать с другими. Этим отличалось общество ариев. То есть они обладали тайнами совершения таких ритуалов, которые обеспечивали им без соперничества между друг другом получать исполнение своих желаний. Вот это первый ощутимый результат на духовном пути. То есть, посмотрите, арийская доктрина, она не говорила, что если ты религиозный человек, у тебя будет страдание, и ты должен это страдание терпеть. Она говорила прямо обратно. Она говорила, если ты уже отошел. Вообще, физическая концепция, она очень интересная, потому что она владеет полным знанием психологии этого мира. Да? И она говорит, в этом мире между живыми существами есть три закона. Три закона, по которому мы взаимодействуем. То есть у нас у всех есть два желания. Куда бы мы ни попали, быть звездой, да? То есть быть для всех приятным, господствовать, быть звездой, вот он, наверху пирамиды. Да? Это одно желание. И второе желание – это чтобы все вокруг были заинтересованы в том, чтобы исполнять наши желания. Причем при этом ни один из нас вообще не замечает, насколько он сам Можно я скажу по-домашнему? Плевать вообще хотел на желания других живых существ. Но при этом все время каждый из нас живет вот в этом внутреннем мире. Что, а вот другим живым существам должно быть интересно мои желания. И они должны с утра до вечера только думать о том, как мои желания исполнять. Да? И если мы посмотрим, да, и вот эти два желания есть. Теперь, и арийцы, они заметили, что вот эти два желания живые существа в этом мире реализуют в трех настроениях. Для того, чтобы добиться этого, если у нас есть сила и нет внутренней тонкости, мы обязательно взаимодействуем друг с другом на основе насилия. Да? То есть, например, мужчина сильнее женщины. Он приходит, вот это должно быть так и все. Да? То есть, а когда он говорит так, это что он говорит? Он говорит, мое желание должно исполняться. И мне не интересует, это тебе это приятно, неприятно. Я так хочу так, все, и так должно быть. Нет, просто да. И все, разговор заканчивается, да? Или женщина, у нас же тоже есть свое противоядие, да? Они сильные, а мы хитрые. Да? И женщина может на самом деле самого сильного мужчину так охмурить, что он будет просто с утра до вечера исполнять ее желания, а будет думать, что исполняет свои. Да? Эта природа нам дала как баланс. Ну да, чтобы как-то из этого выживать. И поэтому, ну то есть что я хочу сказать, что вот один способ исполнения вот этих двух желаний, это просто, если есть сила, то есть есть какая-то энергия, а у мужчины это физическая сила, сила разума, да, у женщины это женственная сила, да, она может там, если она хорошо сложена, то ей уже и говорить не надо для того, чтобы побеждать. Да? И так далее. Если она нехорошо сложена, у нее есть какие-то другие способы добиваться этого. Но теперь, какая-то сила, если есть, эта сила обязательно применяется, не обязательно, какими-то людьми выбирается способ насилия, если есть сила. Ко второму способу, и к первому способу вообще-то, вот к этому насилию, обращаются те из нас, эгоцентризм которых имеет просто архи-большие формы. Да? То есть это состояние, когда мне все равно, что чувствует объект ко мне. То есть мне не важна его эмоциональная отдача. Мне нужно иметь сам объект. Да? И я прошу прощения при мужчинах. Это очень хорошо видно вот в этом явлении, когда ну, сейчас в современном мире уже и женщины это делают, оказывается, когда вот мужчина или женщина насилует представителя противоположного пола. Вот это насилие что означает? Означает, что его эмоциональный мир меня вообще не интересует. Мне неинтересно, вот там я ему нравлюсь, не нравлюсь, что он при этом испытывал, не испытывал. Мне только важно получить сам объект. Все. Силы там это все. Эмоционально это, ну я не знаю, может быть они это чувствуют, там придумают все в голове. Но вот эта психология, что ему неинтересно, ему нужен сам объект, вот это состояние толкает на то, что человек, он обращается спокойно к насилию. Да? Есть люди, которые устроены чуть тоньше. Им на самом деле нужно то же самое. Но при этом уже важно. А что испытывает объект? Да? И поэтому они обращаются не к насилию, они обращаются, ну как это, к дипломатии. Да? То есть для них важно добиться того, чтобы объект тоже, то есть вот здесь уже реализуется, да, я хочу не только любить, но и хочу быть любимым, а там мне все равно вообще, вот мне надо все, я люблю, это вполне достаточно, чтобы я имел все то, что мне хочется. Да? А здесь уже важно. И смотрите, на самом деле никто из нас не может сказать, да, почему человек выбирает то или другое. Это называется свобода выбора. Свобода выбора каждого из нас, который вообще не подчиняется никакой логике. Потому что желания души не подчиняются логике. Никто не может сказать, почему кому-то нравится яблоко, кому-то ананас, кому-то рыжие, кому-то еще какие-то, кому-то толстые, кому-то худые. Это вот там проявляется свобода выбора живого существа, да? И вот эта методика, с которой мы решаемся реализовать свои желания, да, она тоже относится к свободе выбора. И арийцы, они замечают, что при каждом из этих выборов человек обречен на какой-то результат. Да? Потому что не может быть так, чтобы, грубо говоря, простите, пожалуйста, чтобы меня изнасиловали, чтобы я за это любила. Результат всегда ненависть. Да? Значит, тот, кто обращается к насилию, он получает ненависть. Тот, кто обращается к дипломатии, иногда может получить пренебрежение, а иногда может получить ответное чувство. Да? Когда он получает ответное чувство, вот здесь уже все. Вот там он обречен на то, чтобы получать ненависть. Да? А здесь он получается какой-то баланс. В этом состоянии сейчас находится большинство людей. Такой какой-то баланс. Иногда добиваюсь своего, иногда не добиваюсь. Иногда успех, иногда неудача, да, во всем этом. Но сама методика, она заключается в том, чтобы перейти к дипломатии, потому что мне важно, что чувствует объект. Но у меня есть одна болезнь. Мне обязательно надо добиться, чтобы этот объект чувствовал именно то, что я хочу. По-другому я не могу. Вся дипломатия заключается в этом, чтобы привести объект в поле моих желаний. Просто так, чтобы он добровольно это сделал, чтобы не надо было за это бить. Да? Вот это вся разница. Методика изменилась, но желание осталось то же самое. Теперь, и вот это, вот этим люди занимаются, если их пустить на самотек. Вот или это, или то. Все. Ничего другого они придумать не могут. Арии, они жили по другому закону. И этот закон, он на самом деле потрясающий. Если этот опыт сейчас человечеству удастся восстановить, мы сейчас даже не можем себе представить, какие у нас будут результаты в человеческих отношениях. И вот есть третий закон. Это закон сотрудничества. То есть это настроение, когда я уже, проходя какое-то обучение с самых детских лет, обучаюсь вот в этом настроении, что в этом мире есть проблема, что желание есть не только у меня. И вот этой культуре быть внимательным к чужим желаниям арийцы обучали с самых первых дней его рождения. Все арийское общество было основано на людях вот такого класса. Посмотрите, дорогие мои, вот если сейчас каждый из вас посмотрит внутрь себя, вам интересно, да? Если каждый из нас сейчас, вот как конкретно в этот момент, посмотрит внутрь себя, он не сможет. Или если сможет, он молодец. Вот вы можете сказать, сколько дней за всю жизнь вы, когда просыпались, вы думали только о том, как кого-то сделать счастливым именно так, как хочет он, а не так, как представляете вы, даже если вы хотите счастья. На самом деле мы с утра до вечера, знаете как, вот вы никогда не замечали, что мы с другими людьми не общаемся. Я в последнее время об этом очень много говорю. Мы не общаемся с другими людьми, мы общаемся только с собственным умом. Мы слышим только его вопли, только ему что-то нравится, только ему, чем он чем-то недоволен, да? И мы можем, вот даже люди, как, с которыми мы живем вообще, жизнь рядом, да? И вот мы можем, например, видеть людей, которые прожили вместе лет 30, да? А когда смотришь в глаза, каждый из них один. И другой давно уже не помнит вообще, когда он последний раз интересовался внутренним миром того, с кем он каждый день видится. Да связывают какие-то механические действия. Вот мы с утра встали, этот мехадим завелся. Это я приготовил кофе, пронес мужу в постель. Я не знаю, там это сделал. Тому погладил, этому сделал, того сделал, этому сказал доброго пути, счастливого дня. Не знаю, что, пятое, десятое, да? А потом сел, да. И общаться друг с другом мы вообще забыли. Это как бывает. Потому что мы общаемся только с собой. Только с собой, только со своими желаниями. Постоянно слышим внутри себя вот этот крик. Меня тот не удовлетворил, меня этот не удовлетворил. И каждый из нас вот так сидит перед окном в абсолютном одиночестве. Да? И самое интересное то, что каждый из нас даже не замечает. Он не замечает того, что вот точно так, как он сидит в одиночестве, потому что его никто не замечает, точно так же в одиночестве сидит человек рядом, потому что он тоже его не замечает. Почему так происходит? Потому что каждому из нас хочется, чтобы люди вокруг вели себя именно по тому стандарту, который придумали себе мы. Мы никогда не думаем о том, вот придет там человек, с которым я прожил жизнь. Я уже не говорю любимый, да? Просто жизнь прожил, да? И вот один раз я просто поинтересуюсь, тебе там как, плохо, хорошо? Вообще тебе хорошо, что мы с тобой встретились? Да? Вот я всегда говорю, какое самое большое поражение наше как личности? Это посмотреть в глаза людям, с которыми мы живем, и увидеть, что им с нами нехорошо. Что, может быть, в глубине души они думают, вот бы я, чем я с ним вообще связал свою жизнь? Вот если бы я связался с той или с тем, оно же бы все пошло по-другому, да? Вот это самое большое поражение наше как личности. Почему? Почему мы, 90% людей сейчас приходит к этому поражению? Вот, например, в арийской литературе меня это поразило, и я уже 30 лет с одинаковым удивлением каждый раз об этом рассказываю, что я испытала, когда я впервые прочитала в арийской литературе, что человек, он вышел на улицу, и когда он в первый раз увидел супругов, которые друг друга перестали понимать, он сделал вывод, пришла другая эпоха. Вот так это его поразило. Да? Мы сейчас, например, здесь сидим. Никто из нас не может представить, потому что мы друг другу что передаем, так, поколениями, что семья – это обязательно. Это будут споры, в какой семье это не бывает вообще. Это надо терпеть, все друг друга ненавидят в одном доме. Это у всех так. Да? Ты не думаешь, что это только у тебя. Мы это передаем из поколения в поколение, пока пришли к тому выводу, что вообще, какого черта это все надо терпеть? Да пошел ты. Да? Потом мы говорим, это пошел ты, кажется, что обретем что-то новое. В этом новом опять начинается та же самая каша. В конце опять сидим у подоконника. Точно такие же одинокие. То есть этот полет бывает, ну, максимум убейся 2 года. Да, после этого все. Начинается все то же самое. И посмотрите, у нас этот опыт. И поэтому, когда, например, вот я любому из вас дам эту книжку, да, вы начнете читать, и вы увидите, Юдхиштхир рассказал так. Вы подумайте, это сказки. Как может быть, что в семье муж и жена, а он вот точно так же, как мы не можем поверить в то, что можно мирно жить, он был потрясен, когда он увидел, что муж и жена в доме могут друг друга не понимать. Что они могут ссориться вообще. Вы представляете, он насколько был ошарашен этим, что аж понял, что другая эпоха идет. То есть это... И он после этого принял решение умереть. Потому что он понял, что если начали рождаться такие люди, у которых нет квалификации просто счастливо друг с другом жить, друг друга делать счастливыми, он принял для себя решение, что среди этих людей он жить не хочет. И значит, вот об этом идет речь. Мы все с вами. Вот эти люди. у которых нет квалификации делать счастливыми рядом стоящих. И нет этой квалификации, потому что нет этой настроенности. Как только речь заходит о том, что мы должны научиться делать кого-то счастливым, кроме нас, нам становится скучно, и мы оттуда уходим и больше не возвращаемся. Правильно? Или нет? Потому что мы все ищем способы делать счастливыми себя. А арийская культура взаимодействия, взаимоотношений, она была основана на совершенно другой формуле. Она говорила, на самом деле ты думаешь, что ты становишься счастливым, когда ты во взаимоотношениях требуешь, чтобы и перед тобой стоящий был заинтересован именно в твоем счастье. А настоящее счастье получается там, где ты по-настоящему заинтересован в счастье другого человека. И сразу оговорка. Так должны думать оба. Да?
Да?
То есть самая главная идея заключалась в том, что одна рука не хлопает. Это маразматическая идея, что можно это применять принципы нравственности с безнравственным человеком. Потому что там мы получаем простую формулу. Что за формула? Мы получаем такую формулу. Я теперь принимаю. Очень многие люди сейчас находятся в этом состоянии, которые участвуют в психологических тренингах. К чему они приходят? Они приходят к такому состоянию. Вот теперь ты там вот это. Желай с утра пораньше всему человечеству добра. Всех отпусти, всем прости. Маму, папу, того, сего вообще. Вот эту процедуру всю сделай. Стань добрым, живи. Хорошо. Человек делает так. При этом он что делает? У него до этого была боль, раз он пришел, да, туда, чтобы зачем-то. Может, боль была, раз пришел. Ни один человек с радостью никуда не ходит. Все ходят с болью. Тогда с радостью они строят заборы, чтобы эту радость не было никому видно. Не согласны? Ага. Ну и теперь, ему это сказали, он это начинает делать, и мы получаем сценарий, как в том советском мультике. Помните, был такой советский мультик. Теленок ходил, не, козленок ходил, везде бодался. И этого боднет, того боднет. Они спрашивают, ты что делаешь? А ничего, я хочу бодаться. И он дошел до собаки. Он собаку боднул, а собака повернулась и укусила. И он так удивленно говорит, ты чего? Говорит, а ты чего? Ну, я хочу бодаться, а я хочу кусаться. Да? И тогда мы получаем вот эту формулу. То есть этот человек приходит и говорит, ну я же изменилась. Я же стала вот такая порядочная теперь. А ты? Он говорит, а мне плевать, я такого решения не принимал. Я так был безнравственный, так и хочу оставаться. Все получилось, не работает. Что бы мы там ни выдумывали. Да, потому что если перед нами безнравственный человек эксплуатирует чужую нравственность. И не делает ничего другого. Как раз дорвался, да? Это человека, который не требует исполнения его желаний. Конфетка вообще. Это для безнравственного человека. Да? И поэтому, дорогие мои, мы должны понимать, что на самом деле... Если мы принимаем такое решение заниматься самосовершенствованием или как-то вообще меняться, да, то у нас, да, должен быть прагматический взгляд на все это. Мы должны очень прагматично понимать вообще, что мы хотим, что мы в результате этого будем иметь или не будем иметь, да, и с кем мы все это должны, как должны практиковать, для того, чтобы на самом деле в конечном итоге мы все здесь сидим зачем? Не за тем же, да, чтобы я вам голову морочила. За тем, чтобы, наконец, обрести вот эту формулу. Как, черт возьми, вообще жить, чтобы быть счастливым? Или нет? За этим же, правда? И вот, если вы позволите, вокруг этой темы мы как раз эти три встречи и будем говорить. Вы устали?
Нет.
Когда устанете, скажете. Нет, я не устаю. Итак, мои хорошие, значит, вот в связи с этим я хочу немножко представить вам концепцию Бхактивинода Такура. Этот великий ариец, он очень мудрый. И он выдвигает такую концепцию, Ну, раз уж мы тут все сидим, это означает, вы все так или иначе заинтересованы в духовной жизни. Да? И каждого из нас интересует конкретно, чтобы в этой духовной жизни мы имели бы конкретные результаты. Что означает, во-первых, духовный прогресс. На первоначальном этапе, на самом деле, арийская философская мысль говорит о том, что между нами и Богом должен состояться очень интересный контакт, очень интересная встреча, где на первом этапе взаимодействия с живыми существами у Всевышнего Господа нет настроения менять нас. Потому что он понимает, это бессмысленно. Мы хотим эгоцентрического наслаждения. И для начала мы не готовы уступать это желание. И поэтому то, что мы только что охарактеризовали как дхарма, дхарма на самом деле это поле, где встречаются живое существо и Всевышний Господь на поле эгоцентрических желаний живого существа. И Всевышний Господь предлагает нам новую формулу. Он говорит, вот с того момента, как ты узнал обо мне, моя природа, я источник счастья. Это значит, все, что соприкасается со мной, может быть только счастливым. Но я однозначно говорю, хотите принимайте, хотите нет. Все, что кажется, все, кому кажется, что они соприкасаются с Богом, но при этом они не имеют счастья, это означает, они не соприкасаются с Ним. Потому что Он источник счастья. И это однозначно. Тут не может быть никаких вот таких, этих. Вот когда начинаются эти спекуляции, а потому что у тебя карма, да, поэтому ты вроде повторяешь мантру, но несчастье. Вот эти все формулы, это опиум для народа. Почему? Потому что в Святых Писаниях Ариев говорится, достаточно человеку один раз повторить имя Бога. Смотрите, вот у нас такая кошмарная материальная жизнь. Мы сейчас как раз будем говорить, зачем мы сюда пришли. Да? Мы же сюда зачем-то пришли. И мы сегодня это с вами обговорим, чтобы потом с завтрашнего дня понимать, как из этого выходить. Да? Вот у нас какая-то кошмар. Вы хотя бы себе представляете, да, за все наше материальное существование, мы каких делов вообще натворили. То есть не существует такой формы греховной деятельности, которую бы мы не перепробовали за свои прошлые жизни, да? Но как раз арийская доктрина, она хороша именно этим. Она что говорит? Она говорит, ну Бог же не может быть, да, таким мизерным. Чтобы теперь при встрече сказать мне, нет, знаешь, ты сколько там был в этом материальном мире? Там, я не знаю, 10 миллиардов этих жизней, да, хорошо. Ну ты представляешь себе, что ты за 10 миллиардов жизней сделал, да, но за это надо же все отплатить. И теперь я 10 миллиардов жизней должен платить. Это получается обычная карма, не отличающая ничем. Ничего не изменилось от того, что я встретил Бога. Да? Напротив, он мне встал и еще раз подтвердил, что мне надо за все платить. Вот это. Столько же, сколько я это грешил. Да? И тогда мы получаем, что это за Бог такой. А риска как? Что?
Дайте нам другого, этот не подходит.
Да, это явно не подходит, да? Но теперь, а шастры, они говорят совсем по-другому. Они говорят, Бог, он не мелочный. Можно я по-домашнему скажу? Да он плевать хотел вообще на все наше материальное существование вместе взятое. Потому что оно просто мизер по сравнению с духовной реальностью, да? И поэтому шастры говорят, вот когда ты один раз произнес имя Всевышнего Господа, если ты это сделал не оскорбительно, вот просто спросил, а кто такой Кришна? Все твои грехи тебе прощаются. Все. Кришна говорит, вот мы закончились. Что ты там делал, для кого ты там делал, это вообще не интересно. Ты связался со мной. Все, со мной у тебя другой разговор. Теперь какой? Вот теперь ты должен понять, что ты неправильно сделал, что пришел сюда. И должен вернуться. Да? Можете вы мне сказать, если хоть есть, если у Бога есть хоть капля разума вообще, как он должен меня к себе привести? Вот как я должен принять решение, что я хочу в этот самый духовный мир с этим самым Богом жить? Через любовь. Согласны? То есть пока я реально, вот так, реально на своей коже не почувствую, что когда я пришел в соприкосновение с этой личностью, вообще в моей жизни что-то изменилось. Что означает имя произнес, он тебе все прощает? Это значит реально, да, вот что-то должно начать в нашей жизни меняться от соприкосновения с этой личностью. А если это не меняется, то я снова повторяю, это опиум для народа, чтобы охмурять. Все, я лично отношусь так. Если бы я, пребывая в этой духовной практике, не получила бы того Бога, с которым я каждый Божий день убеждалась бы, что он заинтересован в моем счастье, я бы давно уже его бросила. Как можно любить того, кто злопамятный? Да? Как можно любить того, с кем я теперь так искренне пытаюсь там что-то барахтать, чтобы как-то что-то дойти до него, а он мне лепит пощечины, постоянно давая какие-то формы так, испытаний. Зачем Богу меня испытывать вообще? Я и так, вот, таракан несчастный, чего меня испытывать? Он что, не понимает, что он такое могущество, что если он на меня дунет, я пропаду? Зачем ему меня испытывать, когда он все про всех знает? Да? Значит, мы, в этом случае мы не получаем личность, которую можно полюбить, с которой можно хотеть жить. Да? А духовная практика, она должна быть основана на этом опыте, что я встретил личность. Я встретил личность, с которой теперь у меня в жизни начали происходить какие-то вещи, которые резко отличаются от того, что у меня было до этого. И потому чем дальше идет, тем больше вот это доверие. Да? И поэтому именно арийская религия, она по своей структуре была такая. Сначала дхарма. То есть сначала Всевышний Господь встречается с нами на площадке наших эгоцентрических желаний. И он говорит, тебе во взаимоотношениях со мной надо понять для начала только одно. Ты понимаешь, я всемогущий. Я могу все. Тебе незачем вот эту насиловать, вот этого убивать, вот этого травить, вот этого не знаю что делать, незачем. Вот ты просто это отпусти. Ты прекрати. Прекрати с другими живыми существами воевать, прекрати с ними соперничать. Просто понадейся на меня. Вот один раз просто понадейся на меня. И когда ты получишь, то есть арийское общество, оно состояло вот из таких людей, каждый из которых знал, если мне что-то надо, мне не надо с ней быть в плохих отношениях. Мне надо просто пойти к Богу, с ним поговорить. И существуют определенные правила, как правильно надо с ним поговорить. Да? То есть, посмотрите, достаточно только вывести свои желания, вот это все, что требуется на первоначальном этапе духовной жизни. Вам интересно? Это все, что требуется на первоначальных этапах духовной жизни. Просто вывести свои желания в область объективности. То есть, когда я прихожу к Богу, не говорить: «Дорогой Господь, пожалуйста, я люблю Васю. Чихать на то, что у Васи бедная жена есть, которая всю свою жизнь ему служила. Плевать на его детей, пожалуйста, вырви этого Васю с когтями у его семьи. Отдай мне». Вот в этой плоскости Господь, конечно, не взаимодействует с нами. Да? Но достаточно просто прийти и сказать: «Дорогой Господь, я в этого Васю влип, и я тут теперь никак от этого не могу освободиться, и это мне теперь только причиняет несчастье. Вот ты сказал, ты источник счастья, да. Вот просто сделай меня счастливой, а?» И придет вместо Васи Ваня. Нет, честно, придет. Да? Но зато какая радость! да, когда Ваня придет, ничьи детки сиротами не останутся. И ты не будешь всю жизнь жить с этим пониманием, что ты там, как невинного человека, это, я не знаю, сделал несчастным только потому, что тебе Васю хотелось. Вот это единственное, что надо сделать. Все остальное, то есть Кришна, Бог, он на первоначальном этапе взаимодействует так. Ты хочешь любви, ты все получишь. Что хочешь там? Любовь, я не знаю, там машину, дачу, это. Просто не ходи это за счет другого живого существа. Просто пойми, что они все мои. И я всем одинаково желаю счастья. Я не могу причинить другому живому существу страдания для того, чтобы ты себя чувствовал счастливым. Выйди из этой формулы, и не будет такого желания, которое я тебе не исполню. Это первая формула, которую мы должны с вами реализовать. Теперь, как? Как это сделать, да? Потому что каждый из нас знает, что на самом деле, если, например, какая-нибудь привязанность входит в наше сердце, у нас сейчас весь мир заполнен этим, да? Что когда уже какая-то привязанность входит в сердце, живое существо, оно эмоционально. И разумность – это не его природа. В духовном мире мы неразумны, мы эмоциональны. В духовном мире мы чем разумнее, тем в менее интенсивных отношениях находимся с другими живыми существами. Да? И поэтому вот эта безрассудная эмоциональность – это наша спонтанная природа. Да? А когда в материальном мире для живого существа появляется вот эта необходимость думать, прежде чем сделать, да? На самом деле это самое неестественное состояние для души. Но, с другой стороны, пока мы эту формулу не реализуем, думать, прежде чем делать, да? Мы не можем считаться человеческой особью. Мы просто, простите, пожалуйста, такие же животные, как, там, я знаю, львы, эти кролики, еще кто-то. Да? Потому что это именно они все делают под влиянием инстинкта. Прям везде, вот прям там, на улице, я не знаю еще где. Да? И поэтому мы должны понимать, что первоначальный этап, первоначальная задача религии. У нас есть две потенции: животное и идеологическое. И мы цивилизованы, мы человеческая особь. Я очень хочу, чтобы. Знаете, вот все люди, которые общаются с этой доктриной, они бы понимали, что она пришла для того, чтобы восстановить наше человеческое достоинство. Потому что нас убедили, что мы ничем не отличаемся от животного. И что просто подчиняться инстинктам своего тела, это вот кто круче подчиняется, тот самый крутой, да, это не идеи более унизительной. Чем это у человечества еще не было. Когда человек с такой гордостью принял идею, что он тоже животное. Да? И значит, чувство достоинства человека возвращается вот тогда, когда он использует свою идеологическую потенцию не для того, чтобы быть животным круче животных, да? А для того, чтобы чем-то отличиться от них. Это первый уровень цивилизованности. И этот первый уровень цивилизованности называются арийцы. Итак, значит, арии – это было общество людей, которое принимало принципы, которые отличали их от животных. А не приобщали их к животному миру. Да? Теперь, что за принципы? Это были принципы нравственности. Если вы позволите, у нас еще есть время? Вы еще не устали?
Нет.
Хотите минут 5 попоем?
Да.
Хотите? Кто хотите, чтобы пел? Ты попоешь?
Я думала, что даже кто хочет,
нет, ну мы уже поняли. Хотите, да, попоем минут 5? Может быть, вы попоете? Нет?
минут 5.
Ну да, просто небольшой перерывчик. Если кто-то устал, можете встать немножко, походить, отдохнуть. Через 5 минут начнем. Ну вы начнете, ничего. От такого не ждать целый век. Больше не поем, все вернулся. Там можно предупредить. Там они, бедные, не успели дойти куда надо, надо возвращаться. Там интересно пока. Сейчас будет интересно. Будем конкретику. А что делать? Подождем, да, минуты три, пока все соберутся, или я продолжу? Они же обидятся. У меня ее нету. Я просто прошу прощения, у меня никогда не получается читать короткие лекции. Те, кто меня знают, это знают.
Наверное, нельзя стать счастливым просто и быстро, потому и короткие не получаются.
Да.
Да. Три книги сразу
рассказывай, 10 минут. Ну да, надо так, чтобы оно включилось. Ну все,
да, давайте. Работа.
Да. Что-то оно такое горячее стало. Ну все же, давайте, девочки, подтягивайтесь. Все, я начну, а там дальше уже потихоньку подойдут. Итак, значит, мы с вами остановились, дорогие мои, на том, что человеческая особь должна, во всяком случае, мне так кажется, я этому посвящаю все свои выступления, мы должны восстановить свое чувство достоинства. Мы должны обрести какой-то такой смысл жизни, который резко отличал бы нас от животных. Да? Потому что если мы живем как животные, то мы вот как раз уже попадаем вот именно под эти закономерности, где, которые мы обсуждали с вами в начале лекции, что мы рождаемся, и просто как мы умрем, даже 5 минут не проходит, как о нас забывают. Да? Вот, например, мы можем видеть, да, пока не было вот этой западной цивилизации у нас, она пришла, и мы увидели что? Допустим, еще совсем недавно, еще лет 60 тому назад, когда кто-то умирал, мы могли хотя бы 40 дней скорбеть. Да? И это была естественная скорбь, потому что мы действительно переживали за утрату и так далее. Да? А сейчас мы можем видеть, что чем дальше жизнь идет к тому, чтобы даже на похороны приходить бритыми, накрашенными, в декольте. Я не знаю, что... То есть уже все настолько деградирует, что... Когда есть вот эта гонка за наслаждением, есть одно настроение. Мне некогда. Мне некогда ни на что человеческое. Мне некогда. Мне некогда это, 10 лет скорбеть, мне некогда болеть, мне некогда обращать внимание. Вот это что-то выпало из этой гонки. Все, оно забылось, и мы продолжаем бежать, да? Не замечая вообще вокруг себя людей. И поэтому мы должны понимать, что это форма жизни, которая не подходит человеку. Я на самом деле каждый раз радуюсь, когда обнаруживаю, что вот есть такое количество людей в этом безумном мире, которые интересуются чем-то другим. Да? И, между прочим, вот я должна сказать, что вот у вас тоже много таких людей, которые этим интересуются. Да? Теперь посмотрите, мои хорошие, теперь давайте перейдем к конкретике. Итак, нам сказали мы душа. Мы поняли, что человеку разум дан не для того, чтобы быть более изощренным животным. Этот разум дан для, значит, самосовершенствования, чтобы я сейчас сюда не вдавалась в эту аргументацию, если надо будет, докажу. И вот теперь надо это делать. С чего начинать? Вообще, архивопрос. Если я душа, почему я это не чувствую? Да? И значит, архизадача. Найти самого себя. Найти свою душу. Убедиться, что я духовное начало. Потому что только это может заставить меня стать другим, иметь другие ценности, да, жить по-другому. На первоначальном этапе, мы это как обсудили в самом начале, мы должны прийти к пониманию. То есть мы должны муссировать аргументацию арийской философии, чтобы прийти к пониманию своей вечности. Вот это понимание вечности, оно становится рычагом для того, чтобы мы вошли в практику, где мы будем убеждаться в своей вечной природе. Причем, я хочу с самого начала сказать вам, мои хорошие, что для того, чтобы в духовной практике достигать реальных результатов, просто нужно с самого начала брать быка за рога. Да? То есть духовную практику взять сразу и серьезно. Насколько можно серьезнее. Чем мы серьезнее берем духовную практику, тем мы ей больше даем возможность вот так расцвести и дать нам как можно быстрее плоды. Чтобы мы по 40 лет не ходили вокруг да около вот этого состояния, что мы 50 лет находимся в духовной практике, а до сих пор не реализовали, что кроме этой материи есть еще что-то.
А вдруг не по силам будет такой груз, если ты возьмешь, что вот такой 800 кругов джапы там?
Да нет, не надо 800 кругов, мы сейчас будем говорить, что надо. Да? И теперь посмотрите. То есть, ну, во-первых, это, конечно, так. Каждый из нас, когда приходит в духовную жизнь, то первое, что должно произойти, мы должны реально оценить свой духовный уровень с прошлых жизней. Это сделать очень просто. Итак, шаг номер один. Если я соприкоснулся с духовным знанием, это означает, что у меня есть опыт духовной практики в прошлых жизнях. Весь вопрос какой? Потому что от этого зависит, какую практику я должен взять. Да, теперь, как определить, какой у меня духовный запас из прошлой жизни? Рупа Госвами говорит, по уровню понимания философии. Итак, мы смотрим. Если я еще нахожусь на уровне сомнений, то есть вот мне говорят, Кришна Бог, а я думаю, нет. Ну, а почему Кришна, почему не Иисус, например? Почему не Аллах? Да? Это означает, у меня с ведической доктриной контактов было немного. Скорее всего, я встретил где-нибудь Харинаму. Мне просто дали просад. Может быть, просто минут 5 поговорили. Да? И мне понравился этот разговор. И вот то, что мне это понравилось, это дало мне следующую встречу. Да? И у меня есть тяга, но нет понимания. Да? И я хочу аргументов. Я хочу много аргументов для того, чтобы понять, что это действительно правильная доктрина. Это означает, что вот у меня я не слушал проповедь, я не изучал знания. Но у меня были контакты с преданными, которые мне понравились. И потому я их снова встретил. Следующий уровень. Я очень легко сразу сходу принимаю, что Кришна Бог. Да? Но не могу принять практику. Никак не могу встать в 4 часа. Никак не могу повторить мантру утром. Никак не могу сделать службу. Никак не могу взять практику. Хотя уверен, хотя верю, что Кришна Бог. Это значит, в прошлой жизни я аргументацию выслушал, но к практике так и не перешел. Я понял, что Кришна Бог, и потому в этой жизни это у меня спонтанно проявляется, что я принимаю эту идею, да? Но у меня нет опыта практики. Я не понимаю, что от этой практики можно получить. И поэтому я ее с трудом беру, потому что практически не представляю, что она из себя представляет. А вот я прихожу и сразу принимаю, что Кришна Бог, и с легкостью принимаю все принципы духовной жизни. Это означает, у меня в прошлой жизни была практика. И я хорошо знаю, что я от этой практики получал. Я хорошо это, потому что духовный опыт, он не теряется. И когда мы приходим в соприкосновение, мы сразу помним, какая лучезарность, какую я лучезарность получал просто от практики. И поэтому с большим воодушевлением эту практику начинаем брать, да? Это означает, что теперь мы должны в этой жизни работать над тем, чтобы уже эту практику делать стабильной. То есть должны работать над стабильностью, потому что у нас есть вкус к ее исполнению. Если я сразу беру уровень стабильности, то есть вот так, сразу вот это, и как машина вообще взял, и никогда от этого не так, что взял, а потом через 3 дня сломался. Вот взял, через 3 дня сломался, это означает, что я просто встретил преданного, у которого утвержден, и он заразил меня своей утвержденностью, я на основе его энтузиазма пошел практиковать, так, как это делает он. Но потому что у меня нет этого запаса, через 3 дня мой энтузиазм кончился. Потом мне надо снова бежать к нему, чтобы снова посмотреть в его глаза, снова заразиться этим его фанатизмом, пойти еще 3 дня делать сатану. И так все время. До тех пор, пока у меня, вот я не утвержусь, не получу результат и уже не буду иметь собственный вкус. Да? Теперь, но если я в этой жизни сразу взял стабильное преданное служение, именно практику преданного служения, это означает, я эти этапы в прошлой жизни прошел. И в этой жизни мне не нужно общество преданных. Неожиданное, да, заявление? Нет, не то, что мне вообще его не нужно. То есть я уже должен принять другую практику. Я должен оставаться с книгами ачарий, да, оставаться наедине, повторять как можно больше мантры, как можно больше читать, да, и с преданными практически общаться по праздникам. Вот эта практика уже, потому что я со стабильности должен перейти на уровень привязанности. А уровень привязанности берется, когда человек остается наедине с ачарьями. Да? Но это нельзя сыграть. Эта квалификация у меня или есть, или нету. Каждый из нас может попробовать просто взять книгу ачарьи, сесть в уединении с джапой и посмотреть, сколько минут он может думать о том, что ему говорит ачарья. Да? Через 3 минуты мы видим, что наши мозги в этих, в огородах Украины. То есть они везде, кроме того, что мы сейчас читаем. Носик Васи, цвет холодильника, это колесо машины, не знаю что, обо всем думает, кроме... Это значит, у нас нет квалификации для уединения. Да? Квалификация для уединения – это конкретная способность быть сосредоточенным, вникать в шастры. И знаете как? Когда мне не скучно. Когда мне не скучно с книгами и не скучно с джапой. Все. Вот это значит, у меня есть такой уровень. Я могу себе позволить, то есть я автономный уже, я независимый в этом смысле. У меня есть уже прямой доступ к ачарьям, да? Это уровень, который мы обычно сейчас почему-то даже боимся об этом разговаривать. На самом деле о нем надо говорить давно уже. Это уровень, который называется рага. Да, спонтанная преданность. Это там происходит. И так преданный он приходит, очень быстренько разбирается вообще, какой у него запас из прошлой жизни. И теперь конкретная задача, дорогие мои. Задача номер 1. Обнаружить эту чертову душу. Да? Обнаружить ее, убедиться, что мы действительно духовное начало. Да? Потому что если мы... Вот арийская доктрина, она именно этим и интересна, что она не говорит после смерти, там, я не знаю что. Прямо сейчас, сделай, получи. Делай, получай. Никто тебя за руку не держит, никто не может тебе помешать, ведь, кроме тебя самого. И теперь, как же это сделать? Бхактивинода Такур, он выдвигает вот какую практику. Он говорит о том, что на самом деле у души есть такая, ну как сказать, общая природа. Сейчас мы говорим не о расе. Слово «раса» всем понятно? Мы сейчас говорим не о расе. Есть у души есть какая-то общая природа. Он ее называет благочестием души. Да? То есть вот это первоначальное пробуждение души, оно выражается в конкретных качествах. Это слово, вот это состояние души, он называет словом пунья, то есть благочестие. Есть изначальное благочестие души, которое в материальном мире покрыто, да, покрыто обусловленным сознанием. Теперь, раз уж вы пишете, тогда записываете. Вот это обусловленное состояние, оно на самом деле состоит из семи качеств. Технически это называется папа, то есть неблагочестие. Неблагочестивая природа живого существа, которая проявлена в материальном мире. Первое – неблагочестие живого существа. Это зависть. Итак, как мы видим в соответствии с Бхактивинодом Такуром, наши взаимоотношения между собой в первую очередь отравляют зависть. Второе качество – это несправедливость. Посмотрите, что хочет сказать Бхактивинода Такур. От чего зависит наше счастье, дорогие мои? Мы же должны это понимать. Да? От чего оно зависит? Оно зависит от справедливости. Да? На самом деле наше счастье зависит от справедливости. Если каждый из нас будет справедливо относиться к достижениям другого живого существа, он никогда не будет совершать поступков, которые его приводят к необходимости отвечать. Это на самом деле зависть нас толкает, да? Именно зависть нас толкает, чтобы мы по отношению к другим совершали бы такие поступки, за которые потом Бог нам говорит, иди сюда, вот ты это сделал, да, а теперь попробуй сам, смотри, как это хорошо. То есть что получается? Что когда у нас есть качество зависти, мы обязательно строим общество, то есть мы так взаимодействуем между собой, где невозможна справедливость. Вот это второе качество. Итак, значит, наличие зависти лишает человеческое общество справедливости. А справедливость – это первое требование. Первое требование. Вот это минимальная вообще платформа, где мы можем говорить о возможности счастья. Потому что что означает справедливость? Справедливость означает, у меня изначально есть какая-то потенция. Да? И на самом деле, если я смогу спокойно эту потенцию реализовать, я обязательно буду счастливой. Я обязательно буду и обеспеченной, так или иначе, в соответствии с этой своей потенцией. Да? И если мне дали мою потенцию спокойно реализовать, то все будет в порядке. А если ей позавидовали? Вот если у меня есть какая-то потенция, да, с которой я пришла, и вместо того, чтобы пользоваться этой потенцией, кто-то ей позавидовал. Они что из меня сделают? Что сделал Сальери с Моцартом? Вот это самое. Да? Тайными или явными методами нужно будет, чтобы меня было не видно. Потому что кто завидует? Бхактивинода Такур, он дает очень интересное определение зависти, которое я повторяю уже 5 лет. Он говорит, зависть, то есть что такое вообще зависть? Давайте разберемся, да? Что мы называем завистью? Бхактивинода Такур, он говорит, зависть это когда мы видим, что у другого живого существа есть достоинство, но делаем вид, что его нету. Да? Вот это есть зависть. И она приводит к принципу несправедливости. То есть мы должны понять, да, вот мы сейчас сидим в комнате, почему никто из нас не может быть счастливым? И Бхактивинода Такур говорит, да просто посмотрите, просто потому, что мы друг другу завидуем. А это означает, что мы на корню вырубаем вот это, что между нами может царить справедливость. Третье качество неблагочестивости, которое проявляется в этом материальном мире у живых существ, это лицемерие. Посмотрите, одно вытекает из другого. Если я завидую, все, потерялась справедливость. То есть я теперь что означает я завидую? У этой женщины есть какое-то хорошее качество. у меня его нету. Я позавидовала этому качеству, это означает, все, я не дала состояться этой женщине. Ты уйди, здесь тебя нет, да? Теперь второе, что я делаю, это что? Это лицемерие. То есть двойной стандарт, да? Теперь я начинаю, я теперь должен начать такие действия, которые бы доказали всему обществу, что это не она достойна этого места, а я. Я, у которой нет этих качеств. Понимаете? И он говорит, вот это следующее проявление этой неблагочестивости. После лицемерия идет беспокойство ума. Смотрите, если у меня уже нутро занято тем, что я, совершенно осознавая, что вот было что-то, что было достойнее меня, я это куда-то спрятал вообще. Это теперь у меня задача, да, вот это спрятать. Это спрятать, это уничтожить. Для того, чтобы доказать, что я квалифицированнее, что я лучше, что я могу быть на этом месте, быть в этой роли, быть в этих отношениях, да? Чтобы реализовать это, я что должна? Я с утра до вечера должна планировать гадкие поступки, да? Да? Это все время надо крутить вот это все, да? И поэтому появляется следующее качество неблагочестия. Беспокойный ум. Да? Беспокойный, хитрый ум. Который говорит одно, думает другое, делает вообще третье. И у него какая задача? У зависти какая задача? У зависти задача все запутать так вообще, чтобы в конечном итоге никто не понял, что реализовалась моя зависть. Чтобы при этом все думали, что я крутой, добрый, хороший, достойный человек. Это же не так, да, что завистливый вешает табличку, я завистливый и ходит по... Это не так. Мы все это прячем там, это самому себе иногда не говорим, чтобы не слышать это. Да? Но ведь крутим вот это, когда это начинается, вот это кручение, да, вот как сделать так? Вау, кто-то пришел, сел, лучше меня спел. Вот чтобы он сдох. До вчерашнего дня самым крутым певцом считали меня. Вот эта проблема в материальном мире мучает нас и делает нас недостойными, ничтожными. Да? Теперь, следующее вот от этого беспокойного ума, который начинает планирование того, чтобы, как вы сказали, ну, образно говоря, спрятать объект зависти, это жестокость. Потому что теперь уже я готов любой ценой этот объект уничтожать, да, для того, чтобы продвигать себя. Вот мы, например, в наше время человечество само о себе говорит о том, что оно находится в когтях вот этой системы, да, потому что если мы посмотрим наше искусство, посмотрите, например, если мы будем смотреть искусство древнего мира, оно для нас скучное. Вот смотрите, пришел какой-то момент, когда римская культура, ну римская вообще не в счет, греческая культура, да, почему она не в счет? Потому что греческая культура, например, она умела взаимодействовать с полубогами, то есть она умела контактировать, она умела вызывать полубогов. Да, и была основана на этом. И, соответственно, ее искусство было таким. Они воспевали полубогов. И все их спектакли, все их картины, все их скульптуры говорили о полубогах, потому что эти контакты, они нокаутировали, да, воображение обычных людей, когда вот эти полубоги, они приходили в контакт, и люди видели, вау, какая-то красота, вау, какое могущество, какое благородство, какая природа, да, и они начинали об этом писать, это рисовать, делать скульптуры, не знаю что. Потом, когда римляне, они пришли для того, чтобы разрушить Грецию, у них этой квалификации уже не было. Они отобрали у них скульптуры, а полубогов приглашать так и не смогли. И это уже стало фуфло. Ничего там нет. Да? А здесь эта культура была. Приглашали. Поэтому вся литература греков полна этих встреч. А у римлян уже нет. Как ни крути, все равно. Каждая цивилизация, она о себе пишет, что у нее было. Да? И точно так же мы видим, что, например, вот в этом в обществе ариев, да, например, нет истории о жестокости. Да, а мы снимаем фильмы, рисуем, я не знаю, говорим, пишем только об этом, что вот какого человека, где чья зависть достала, и чем это изощреннее снято, да, этот сериал бывает бестселлером, потому что мы все там учимся. Поколение людей вырастили вот на этой учебе, что обучали, как можно быть коварным. Да, вот, например, когда я приехала, уже приезжала в Москву, как раз до этого, буквально за 3 дня, там у нас в Армении какой-то сериал начался. Аргентинский. Ужас. Да, это ужас. То есть уже, я иногда включаю просто, смотрю, новости смотрю, иногда несколько кадров фильмов смотрю, чтобы посмотреть просто, вот куда дошли вообще, куда идут. И я увидела, знаете, у меня эта кровь остыла. Они уже это снимают как нечто само собой разумеющееся. Еще 5 лет об этом снимали как о чем-то стыдном. А теперь это естественная вещь. Главный сюжет фильма. Сестра пришла в дом к своей сестре и спит с ее мужем. И такое бесстыжее лицо вообще. И как будто вот так и надо. Да? И когда я смотрю, вот малолетка, она же смотрит этот фильм, что можно вот так со своей сестрой поступать. И при этом выглядеть хорошей героиней. Не, нормально. Что вот это нормально. Ничего там такого нет. Ну, теперь женщина полюбила, что можешь сделать? Ай-яй-яй. Да? И поэтому мы должны понимать, что на самом деле, когда есть зависть, для ее реализации, да, сердце человека обязательно становится жестким. Жестким, потому что идея зависти – это идея «я хочу быть вместо тебя». Не как ты это нормально, еще нормально, да? А вместо тебя. Это идея зависти. Вот когда вместо тебя я должен быть жестоким, да? Я должен быть жестоким, чтобы прийти, скажем, и какой-нибудь женщине сказать, пошла вон, я буду вместо тебя. Это что означает? Что я завидую, да, ее положению жены. Или наоборот, все равно, женщина мужчине, мужчина женщине, это не имеет значения. Это идея, я должен быть жестоким, чтобы суметь это сделать, да, чтобы вот другому живому существу причинить эту боль, спокойно, смотря в глаза. Я это всегда говорю. Это невозможно себе представить, что можно прийти, например, в дом к мужчине, делить с ним хлеб и через 3 дня увести его жену. Это каким гадом надо быть? Чтобы смотреть человеку, вот так, смотреть человеку в глаза, есть его хлеб, и медитировать на то, как увести жену, или наоборот, мужа. Это вот кем надо быть? Это что, если это не жестокость? А вы сейчас посмотрите, как это стало просто, да? Я иногда, когда об этом говорю, я даже думаю, наверное, сейчас аудитория думает, какая, слушай, старомодная дура. Но я не могу об этом говорить по-другому. Потому что на самом деле происходит эта сущность. Это не свобода. Это наша готовность самым жестоким образом реализовать свою зависть. Вот какой мы сделали выбор. Свобода здесь вообще ни при чем. И если уже у человека есть эта жестокость, она и порождает, и проявляется как мстительность. Следующее качество – это мстительность. И если есть вот этот весь букет, то есть когда, если человек, он завистлив, да, если он уже, его сердце поэтому отравлено несправедливостью, если он поэтому становится лицемерным, и для того, чтобы реализовать свои лицемерные мысли, у него становится очень беспокойный ум, который порождает жестокие поступки, да, и эти жестокие поступки, они что делают? Вот если уже была какая-то жестокость, что делают? Все. Жертва наполняется желанием мести. Мы получили атмосферу ненависти. Так? Атмосферу, где никто не может быть счастлив. Почему? Никто не может быть счастлив, потому что любой готов причинить боль. Да? И мы такие сидим, пухленькие, чистенькие, и хотим выглядеть так, что мы боль причинять не готовы, что только кругом нам причиняют боль. Да? И вот как я обычно говорю, среди духовных людей, особенно в ведической культуре, все знают, да, что сейчас век, в котором мы живем, называется Кали-Юга, и это век порока. И каждый преданный, он это словосочетание, ну это Кали-Юга, говорит так, как будто это Кали-Юга касается всех, кроме него. Вот он один в Сати-Юге пришел, а все остальные в Кали-Юге сидят. Но настоящая духовная жизнь начинается вот с этого, дорогие мои. Должно включиться. Я сам первый член Кали-Юги. Я сам, не моя соседка Кали-Юга, а я сам Кали-Юга. Потому что я сам родился в эту югу. А раз я зародился в это время, ну, я обычно говорю немножко строго, вы меня простите, но я сейчас скажу так, потому что оно так по существу. Да. Все жители Кали-Юги, я в том числе, это отбросы. Отбросы других юг, где люди живут по законам нравственности. Мы все те, кто так или иначе на протяжении многих жизней отвергли все принципы нравственности во имя свободы быть похожими на животных.
Нет, он, мне кажется, этим словом животных оскорбляет. Животные же потому, что была счастливая, потому что что мы можем
выбирать. Да, я с вами согласна. Да? И поэтому мы должны понимать, что на самом деле это не так, что да, мы такие пухленькие, чистенькие, пришли, сели, у всех менталитет. Жертвы Бога. Я достоин счастья, Бог мне его не дал. Само наше существование в эту эпоху, где действуют вот эти законы, говорит о том, что мы это время выбрали. И смотрите, первое доказательство. Вот вроде считается, что преданные – это те личности, которые приняли самую возвышенную религиозную доктрину, да? А ну-ка попробуйте в обществе преданных сказать, нужно реализовать варнашрама дхарму. Я попробовала. И количество реакций, которые я получила, меня ошарашило. Знаете почему? Что означает варнашрама дхарма? Да, я сейчас скажу, мы об этом будем говорить. Варнашрама дхарма – это общественно-социальная структура ариев. Это принципы нравственности, на основе которых общаются религиозные люди. Потому что настоящая религиозность, мы как раз вот с завтрашнего дня это будем обсуждать. Сегодня мы на самом деле, я думаю, что уже закончим, да, потихоньку? Да? Или вы хотите, чтобы продолжали? Ну сколько еще хотите, чтобы мы говорили? 5-10 можно. Это как раз закончим, да. Меня хватит, я могу говорить сутками. Вы на меня не ориентируетесь, вы не потянете. Да, и значит, о чем идет речь? Варнашрама дхарма – это принципы нравственности. То есть вот все, что мы с вами сегодня говорили, когда мы говорили о том, что арии, они считали, что они должны отличаться от животной формы жизни, да, чем отличаться? Арии провозглашают, что цивилизованный человек, то есть ариец – это не структура мозга, как думал Гитлер, да, и измерял плечи и череп, чтобы определять ариев всех остальных жёг. Ариец – это образ жизни, это система ценностей. Точно так же, как сейчас, например, американец. И когда мы говорим «американец», это же не нация. Это образ жизни, это идеология, да? Это определенная экономическая система. Вот точно так же арии, они имели в основе, как мы уже с вами сегодня обсудили, принцип сотрудничества. Посмотрите, когда каждая особь человеческого общества основана на зависти, понятно, да, что там о сотрудничестве не может быть и речи. И смотрите, Вот наше лицемерие в духовной жизни проявляется здесь. Что когда конкретно, вот говоришь, вот ты конкретно человек, да, конкретно пришел в религию, да, конкретно первый этап духовной жизни – это то, что ты должен взять принцип нравственности. А как только идет речь о принципе нравственности, это варнашима дхарма. Вы посмотрите, как все сопротивляются ей. Почему? Потому что на самом деле никому не хочется быть нравственным. Никому не хочется быть нравственным. Почему? Потому что как только речь идет о нравственности, в нашем сознании за всю нашу жизнь среди атеистов у нас связали одну формулу. Быть нравственным значит быть жертвой. И никто не понимает, что на самом деле, если мы кооперируем в системе варнашама дхармы, это как раз система победителей.
Это
система победителей. Потому что это система удовлетворенных, исполненных, вот тех, кто исполнил свои желания, реализовал все свои чаяния людей. И мы на самом деле, это для нас сейчас сказка. Но мы будем с вами обсуждать, что скажет Бхактивинода Тхакур. Итак, дорогие мои преданные, вот сегодня мы с вами немножко вообще поговорили, чтобы как-то настроиться на какую-то волну, да, и обсудили с вами то покрытие неблагочестия, которое является украшением каждого жителя Кали-юги. И мы становимся по-настоящему духовными людьми. Знаете как? Я скажу так. Для того, чтобы вот эта самая решимость быть духовным человеком включилась, у каждого из нас должна быть одна смелость. Эту смелость надо иметь всего один раз. Встать в зеркало, посмотреть на себя и просто увидеть в своих глазах все то, что мы сегодня с вами обсудили. Потому что путь начинается с фиксации истины. У кого есть эта смелость зафиксировать истину, тот в духовном пути выйдет победителем. У кого нет этой смелости, что бы он ни делал, он будет каждый раз обнаруживать, что его зависть его опередила. Харе Кришна. Вот на этом я хочу
закончить.
Конечно.
Вы сказали, есть 7 покрытий души, объяснили 6.
Безнравственность. Ну, я о ней сказала, но забыла сказать слово, да, простите. Это безнравственность. То есть основ, безнравственность, безнравственное поведение, оно уже грубое проявление наличия зависти. В любом месте, где мы видим безнравственное поведение, мы должны знать, что под ним вот это свило гнездо зависти. Я вас не очень огорчила. Ну, просто если мы хотим заниматься духовной жизнью, мы же должны серьезно понимать, да, с чем мы. Вот с этой. Для того, чтобы... После этого у нас уже будет добрый разговор. Да? Самое главное – зафиксировать проблему. Да? Вот если просто честно позволить истине войти в нас и жить. Вот просто позволить всему тому, что мы сегодня обсудили, войти и жить. Искусственным образом не сопротивляться этому. Оно само входит, гнездится там и начинает потихоньку эту самую зависть выталкивать. Каким образом, мы с вами обсудим завтра утром, дорогие мои. Харе Кришна, я была очень рада вас видеть. И очень надеюсь на конструктивный разговор.